Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 15 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины. Только что буквально 158, теперь уже 172, и пока что чувствует себя прекрасно. Счетчик из самого ситуационного центра в мире, из центра организации дорожного движения, показывает 172 328 автомобилей уже к этому моменту. Всего же за сутки, точнее за 6 часов и 4 минуты этих суток, 15-х суток сентября, в столицу уже въехало 670 тысяч автомобилей. 52-53 скорость движения в центр из центра. Перекрытие 665-74. Снова вверх поползло это число. 674. Не хорошо. Вот что я хочу вам сказать. Из-за особых проблем дорожных я сейчас могу отметить... Да буквально ничего. Единственное, что направление традиционно отвратительное. Через Островцы, Октябрьский и Центральную улицу, и Новорязанское шоссе. Здесь все уже стоит. Один вопрос. Во сколько же вам нужно выезжать, други, для того, чтобы проехать, но относительно свободно? Есть вообще в принципе такое время? Потому что бывают такие места, где, ну, в принципе не бывает таких возможностей. Ну, просто проехать без пробок. Значит так, хочу сразу вам сообщить, что это, безусловно, хорошая тема. Очень жирная, но с точки зрения и теорий всевозможных, и догадок, и вообще с точки зрения настоящей журналистики, я имею в виду Сочи и встречу президентов, решение ОДКБ, ответ Кремля на заявление оппозиции белорусской и все вот это вот. Но это не та дверь. Это не, ну, в смысле, ну, не та дверь немножечко. У меня есть что сказать по этому поводу. Но ведь это же другой формат. И что это я буду вот это вот все, если формат не тот. Да и вам, я думаю, еще улыбнется сегодня пообщаться в эфире с большими настоящими головами. Вот с такенными, которые вам расскажут все об этом. А у нас здесь все же, други, начинаются моторы. Давайте об этом будем с вами помнить. Поехали! Но...
people in the house.
А вот с нами Игорь М. сейчас присоединился только что. А еще Сергей Волк, ваш слушатель, который наш слушатель, Рисориус, Вандорин Сидо, Николай 74, Justice Project, Алексей Лысенко, Галина Зомполит, Маргадон, Сергей, Геннадий, Георгий Конькова, Вовка и лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется, говорит МСК-бот. Заходите, читайте нас в телеграм-канале, в нашем радио, говорит МСК. Радио говорит МСК. Здесь все пишется очень просто. Как услышали, так и написали. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Dallas Stars только что вышли в финал Кубка Стэнли. Ресориус пишет. Уж простите меня, Ресориус, а нам-то чего? Ну, в смысле, это же, во-первых, я так понимаю, хоккей вы настоятельно пытаетесь втянуть нас в зиму, а я бы хотел еще в лете задержаться немного. Во-первых, это во-первых, но не в главное. А во-вторых, ну какие звезды Далласа? Ну какой Стэнли, когда у нас здесь победа «Зенита» в чемпионате России над «Арсеналом»? Каждое слово в отдельности знаю из того, что сам сказал, что вместе все это означает. Но я точно знаю, что есть люди, для которых это значит очень многое. Где-то сейчас улыбнулся себе в усы Михаил Сергеевич Боярский.
Так-то, сынок, говорит. Молодец, тысячу чертей.
Эта победа для «Зенита» стала первой за три последних матча в составе команды Сергея Симака. Голами отметились Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Александр Ерохин. Вот так вот. «Зенит» набрал 16 очков, опередил «Сочи», у которого в активе 15, и вышел в лидеры турнирной таблицы. «Арсенал» с 5 очками расположился далеко позади, на 14 месте. Я не мог не обратить внимания на эту новость, просто потому, что она у нас снабжена большой фотографией. А у нас, это значит, у нас на сайте говоритмосква.ру. Говоритмосква.ру — еще один ресурс информационный, который вы должны посещать время от времени, я так считаю. О, нет, нет, сейчас нужно нажать, потом отжать, потом еще вот так вот.
В движении.
Во, и теперь все правильно. Хотя, с другой стороны, про движение уже как будто бы было и сказано. Но 7373948, 7373948, 495-й код. Если есть что добавить, пожалуйста, добавляйте. Я хочу напомнить, это рубрика «В движении». Значит, мы здесь говорим с вами о движении. Как вы проезжаете, просыпаетесь и все остальное. Денис Гурьянов забил решающую шайбу, настаивает Ресориус. Ну что ж, нужно, безусловно, отметить, что нам радостно видеть наши имена в НХЛ. Это, безусловно, классно. И это делает нам почет, наверное. Но еще лучше эти имена было бы видеть в каких-нибудь наших КХЛ. И еще где-нибудь. Правильно или неправильно? Ну, не знаю. Знаете, Ресориус, вот я чувствую, что нужно уравновесить ваше стремление втянуть нас всех в зиму каким-нибудь нашим стремлением все равно остаться в лете. Все, закрываем рубрику «В движении». Да что ж такое?
Моторы.
Вот. И теперь о наших замечательных Кассандрах вещах, о метеорологах. В четверг, 17 числа, то есть послезавтра, в столичном регионе ожидается повышение температуры до плюс 20 градусов. Вот так вот вам, Ресориус, и вашему кубку Стэнли. А за ним последует резкое похолодание. Ух, как не кстати вы, синоптики! Об этом сообщил главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Ведущий же специалист Евгений Тишковец настроен еще более... Сейчас, внимание, я пробегусь. Оптимистично или пессимистично? Ой, пессимистично. Призвал прощаться с метеорологическим летом. По его словам, в ближайшие выходные показатели температуры будут на 3-5 градусов ниже среднесентябрьских. Да чтоб вы были здоровы, Евгений! И вы, Татьяна, тоже в хорошем смысле слова. Я пойду в какой-нибудь ресурс, который более-менее может давать какие-то прогнозы относительно устойчивые. Так, сегодня у нас сейчас 10, ощущается как 8. Написано ясно, но мне кажется, ощущается как пасмурно. Дальше плюс 18, потом завтра 17, потом четверг действительно 21, в пятницу 11 сразу, суббота 11 моментально, воскресенье 12, следующая неделя, плевать, это все равно далеко, но там, если посмотреть на нее, 15, 13, 15, 13, ну и все такое. В эти выходные ночью потрогаем плюс 6, ощущаться эти плюс 6 будут как-то совсем прохладно, я считаю. Все, про это закончили. Дальше. Я бы хотел еще раз понегодовать, если вы не против. Эта новость опубликована вчера у нас на сайте в 18.40. И новость вот какая. В результате аварии водитель микроавтобуса скончался от полученных травм. ДТП произошло днем на 48-м километре автодороги М2 Крым, Симферопольское шоссе. Микроавтобус врезался в грузовик дорожных рабочих. Источник в правоохранительных органах сообщил кому-то. Ну, в общем, очередная жертва дорожных служб. Не знаю, на вот этом 48-м километре трудится ли московские или подмосковные службы. Были ли это коммунальные службы или это дорожные службы. Но еще раз я хотел бы обратить внимание. У нас препятствия, связанные с обслуживанием, починкой, помывкой, постиркой, глажкой и чем угодно дорог, наших дорог, особенно это касается дорог, где мы умеем разгоняться, М2, Симферопольское шоссе, может, в Москву и не очень, а вот из Москвы вы там разгоняетесь. Все это обстоит кощунственно отвратительно. И в очередной раз нужно сказать, это кощунственно отвратительное положение снова забирает жизнь водителя. Конечно, безусловно, конечно и безусловно, часть вины, не знаю никаких пропорций и в процентах не готов сейчас здесь взвешивать, какая часть вины лежит на водителе этого микроавтобуса. Но я совершенно точно знаю, что это системная проблема. Системная. И любое поведение водителей должно быть предупреждено, и риск безалаберного поведения водителя должен быть сведен на минимум невероятно развитыми способами информирования окружающих водителей от этой самой дорожной техники. А если уж информирование не прокатило, тогда снижение вероятности серьезных аварий, а именно столкновения автомобилей непосредственно с техникой дорожной. Коммунальной, ремонтной, еще какой-то. Как это сделать? Знающие люди точно должны понимать, как это сделать. Я просто хочу отметить, что еще один человек лишился жизни из-за дорожной техники. Доброе утро.
Алло, да, слышу. Роман, да, доброе утро. Ну, смотрите, да. Воскресенье я видел на Симферопольке в районе Подольска, они там наносили дорожную разметку, то есть идет вот эта машина, которая распыляет краску, да. И сзади идет за ней там КамАЗ с прицепом, да, там в районе 10 километров, то есть по Симферопольке никаких знаков предупреждающих, что где-то впереди там дорожные работы, этого нету, просто идет километров 10 машина там в левом ряду, и все. То есть, ну и сзади там лампочки какие-то моргают.
Ну,
то есть,
лампочки,
если там, допустим, за фуры вы выходите в левый ряд обгонять фуру, то эта фура стоит, ну, практически стоит, потому что она есть там 10 километров.
Ну, да. Ну да. Ну, сейчас обязательно, спасибо вам большое, обязательно на это именно свидетельство, видите, вот уже тогда начал свой кровавый марш этот караван смерти. Можно я так скажу? Хорошо вышло? Это спонтанная сейчас была реакция. Караван смерти. КамАЗ, прицеп. Еще что-то, и на всех пара мигающих лампочек желтых. Я абсолютно уверен, что если найдется кто-нибудь, кто скажет, водитель сам дурак. Надо следить внимательно, нечего за фуры выпрыгивать, незачем скоростной режим нарушать, нужно обязательно убедиться, ты сам за рулем. Конечно, вы молодцы, вот возьмите свою конфетку. Все, молодцы, ваше мнение услышат. Вы молодцы, доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Роман, доброе утро, Олег Серпаков.
Да, Олег.
Да, там ведется, я вам отослал, говорит МСК-бот, видео с этой аварии. Там ведется строительство ЦКАД, вот, сужение, то есть левую полосу убирают, и из трех полос превращается в две полосы. И там действительно ставили конусы, и он, ну, на минивэне, ну, на микроавтобусе.
Автобус, автобусик такой, да.
Да, да, белый, да, там Фиат, по-моему.
Ну да, похоже, вот, по боковинам, да. Морды нет, по боковинам похоже.
Нет, там он лежал на дороге, водитель, спилился он. впилился.
Как раз в КАМАЗ стоячий. И в этот прицеп.
Ну, я что хочу сказать,
как раз что... в прицеп КАМАЗа он и въехал.
Да, да, да. То есть, да. Ну почему вот в Европе вот едешь, да, вот и сколько по Европе ездил, предупреждающие знаки стоят за километра, то есть за два, что впереди дорожные работы. Неужели у нас это сложно организовать?
Я не знаю. Я бьюсь над этим вопросом и пытаюсь найти ответ на этот вопрос уже годами.
Согласен, да.
Годами.
Вот эти вот, да, это просто вот какой-то ужас. Ну,
вот я можно я скажу тогда? Спасибо вам большое. Я вижу это видео, и всем спасибо. Мне перебрасывает видео и в автоводительский чат наш тоже. Кстати говоря, это хорошее место для того, чтобы делиться оперативной информацией. Автоводитель — это телеграм-канал, а автоводитель через УТ — автоводитель. Вот так вот он называется. А к этому каналу пришит чат. То есть у каждого сообщения в канале есть кнопочка, там как это обсудить, или как-то я не вижу этой кнопки, но вы ее должны видеть. Итак, нажав, вы попадаете в чат. И здесь можно оставлять информацию. Значит, можно я вам сообщу, как обстоят дела с информированием вот этой водителей о... Сейчас я дохожу. Скорая, куча мусора, которая с днища этого автомобиля, ударившегося автобуса, осыпалась на дорогу. И вот он. Как обстоят дела с информированием окружающих о том, что ведутся здесь работы? И в среднем ряду, это средние ряды, это даже не левый, вы скажете сейчас, а что он по левой летел? Нечего на автобусе вылетать в левую. Вот. Я вам скажу, это не левая даже полоса, это просто средняя полоса. Значит, это прицеп, большой прицеп, такой прицеп, вот у КАМАЗа, называется, что-то, как он, что-то сетка, нет, разметка написана на боковине этого прицепа, разметка. Это большой такой прицеп, дальше идет такой большой, реальный КАМАЗ. А дальше уже разметка какая-то идет. Все, этот КАМАЗ стоит в средней полосе. Значит, единственное и главное, как КАМАЗ с этим прицепом информирует людей о том, что он стоит, это знак. Обычный дорожный знак, синий, со стрелочкой, указывающий, что объехать этот КАМАЗ нужно справа. Обычный знак. Вы знаете формат знаков дорожных. Вот какого размера этот знак? Сколько там? 40 сантиметров, 45, я не знаю формат. Круглый знак, синий со стрелкой. Все. Это все. Все, как дорожники предупреждают людей. Скажите мне, пожалуйста. Да чего я спрашиваю? Я один тот же вопрос задаю вам каждый раз. Каждый раз, когда мы видим такие вещи, я каждый раз ужасаюсь и в бессилии опускаются руки. Доброе утро, да, я слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Доброе. Максим. Роман, да, смотрите, Максим. По поводу вот этой вот разметки, которую наносят.
Да.
Я последние два года вот на магистралях замечаю такую вещь, что они не стоят. Они, причем, вот если бы стояли, может быть, было бы меньше проблем. Они двигаются со скоростью примерно 5-10 километров и наносят разметку.
То есть о том, что он тихоход, ты понимаешь уже, когда практически в него впилился. А так ты понимаешь, что он просто едет.
Это и дело, потому что на Новой Риге вот буквально месяца три, наверное, назад было сильное ДТП тоже, там Рено Сандеро влетело, но там не КАМАЗ, ну, там МАЗ был.
Да.
Вот, и он влетел только из-за того, что, вот я говорю, если бы они стояли бы, движение бы как-то стормаживалось. А так эти едут, эти немножко двигаются. Да, у него вот этот щит в две стороны у того было, я точно помню, влево и вправо, типа, объезжайте,
угу.
Вот. И куда смотрят, где самые ГИБДД, по идее, такие работы не должны так проводиться.
Я не знаю. Спасибо, и вам тоже хорошо. И не попадать вот в такие истории. Каждый водитель, который передвигается не только по городу, но и за городом, на шоссе, каждый водитель понимает, что расстояние зачастую играет злую шутку с нами. Расстояние. К примеру, какое-то затруднение внезапно возникшее впереди. У тебя длинная дорога, длинное шоссе, ты просматриваешь вперед на километр, и ты сначала понимаешь, что в каждой полосе автомобили. То есть ты едешь по трехполоске условно или двухполосному шоссе. Я почему говорю? Потому что попал в эту ситуацию сам. Недавно, не так давно, буквально на минувших выходных из Завидово, когда возвращались с семьей. Значит, просто, ну, мне хорошо подсказал Яндекс. был активирован. Он говорит, впереди дорожные работы. Я уже был как бы на стороже. Где впереди? Ну, где-то впереди. То есть ты идешь по двухполосному шоссе и понимаешь, что как бы автомобили рассредоточены в двух полосах. Ты замечаешь, что впереди какое-то уплотнение. И начинаешь... здесь даже дело не в том, что человек не увидел, может быть. Может быть, он и увидел этот прицеп. Может, он его даже и видел. Но когда ты видишь просто автомобили впереди на каком-то удалении, бог его знает, едут они эти автомобили или стоят. Ты просто видишь, что там автомобили. Ну, ты немножко сбрасываешь скорость. Ну, условно, шел ты свои 110 или 130, в зависимости от того, какая скорость там разрешена, 90 или 110. Ты немножко сбрасываешь, как бы так, сбрасываешь, думаешь, ну, они там медленнее едут, начинаешь сбрасывать. И таким образом ты доезжаешь, то есть когда ты понимаешь, что это в глухую стоящие автомобили, ты подходишь к ним уже с такой скоростью, что порой ты понимаешь, что это затруднение. Но уже нужно применять экстренное торможение для того, чтобы успеть остановиться. Вы понимаете, о чем я говорю, правильно? Я не поверю никогда в жизни, если вы мне скажете, что у вас так не бывало. Когда вы рассчитывали, что это поток, трафик, а это пробка, просто в глухую стоящая. В глухую, потому что в этом месте вы просто не предполагаете, что так можно. Что так можно просто взять тупо и остановиться в глухой пробке. Когда это в городе, перед светофорами, ты понимаешь, у тебя скорости другие. И ты понимаешь, что светофор, значит, красные машины стоят. Стоят они здесь. И подтягиваешься к ним. На шоссе, когда ты идешь 130, сложно рассчитать. Тебе скорость в 70, в 60 кажется уже пешим ходом. Ну, ты как будто пешком идешь. До этой скорости тебе сложно психологически сбросить скорость. Ну, как бы сложно. А потом уже нужно в какой-то момент применять экстренное торможение, когда все сошлось, ты понимаешь, что они стоят в глухую, они просто стоят, а ты идешь на них 70, уже даже не 110, а 70. Оттормаживание 40, 30, и вдруг не хватает каких-то 15 метров. 15 буквально метров не хватает, чтобы остановиться. И этого достаточно, чтобы в смятку вот так вот превратить кабину этого автобуса и убить человека. Он, может, и видел, я не знаю, этого уже никто не узнает. Он, может, и видел этот прицеп и понимал, что даже дорожные работы. Но понял он это слишком поздно. Почему? Потому что его заранее об этом не проинформировали. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Рома, здравствуйте. Очень
здравствуйте.
Приятно вас
да,
слышать.
Спасибо.
Конечно,
вас
неприятные тоже. Новости.
Неприятные.
А я хотел вот наоборот такой момент затронуть. Вот, ну, приходится ездить по межгороду и отдыхать, и по работе. И вот вы знаете, едешь, и вот уже видно, что давно уже закончили эти работы дорожные. И вот там стоит этот знак, ну, там, как они начинают, так, на понижение, потом еще 50 с этой, со значком камеры, а потом нередко, ну, и, а нет уже работ, а потом нередко еще и где вот этот знак отмены всех знаков, ну, где он, вот, то есть, типа, ты должен ехать до следующего перекрестка, который непонятно где, вот я хотел про это сказать, и вот как вы к этому относитесь, и второй момент, вот, на платной трассе Москва-Питер, вот после Солнечногорска, в сторону Москвы, идет какой-то ремонт.
Вот я и в этом ремонте и останавливался, я о нем сейчас и рассказывал как раз.
И главное, и вот не вот в эти выходные, а в прошлые ездили, ехал с дачи я, и вы знаете, вот я сразу там проложил и понял, что там стоит от съезда, вот ну, с трассы, вот где Солнечногорск, стоит там, ну, километров, ну, не знаю, там, наверное, 10. И, короче, поехал там старыми путями, которым уже давно не ездил через это, по Пятницкому там, и выехал. Почему? По платной трассе там же платишь, вот от Солнечногорска до Москвы платишь там 700 рублей, по-моему.
Да.
В общем, вот. Ну, а вот как вот насчет того, что работы закончились, и там все это осталось? Вот тоже вот, вот.
Я думаю, что это просто головотяпство, безалаберность и наплевательское отношение ко всему. Не знаю, но я так думаю. В общем, появляется Алекс Степ. Вот как раз об этих людях я говорю. Издалека видно по стоп-сигналам пробку. Алекс, я вам хочу пожелать никогда в жизни не попасть в такую ситуацию. Вот ваша говнистость, простите меня за вот это вот, ваша говнистость однажды сыграет с вами злую шутку. Вы потом напишите, если сможете, что это с вами случилось. Издалека видно стоп-сигналы, конечно. В солнечный день, когда солнце шмалит в глаза тебе, в солнечный, яркий, синее небо, солнце, асфальт светлый. Конечно, видно издалека все абсолютно. Ты даже можешь видеть, это они просто притормаживают, сбрасывают со 130 до 110, просто притормаживают автомобили. Или стоят в глухую. Видно, безусловно, издалека. А если пробка глухая, так многие мы решили вчера, что около 30% из нас вообще переходят в паркинг и отпускают педаль тормоза. Отпускают, и ничего не горит у них сзади там, не светится. А так-то оно, конечно, видно, Алекс Степ. Вот не дай бог вам попасть в такую ситуацию. Я все прекрасно вижу, и пробку, и все остальное, но реально экстренно оттормаживался и знал заранее, что какие-то где-то работы ведутся, но когда ты идешь на скорости, я это уже сказал, повторяюсь, 110, 120, 130, ну, прямо вот психологически сложно оттормозиться и до 20 километров в час, просто потому что ты все время думаешь, что не может здесь быть почему-то глухой пробки. И знаете что? Вот самое, самое главное, вот что я хотел вам сказать. Неважно даже вот в этой ситуации, хотя это, конечно, безусловно, важно. Прав водитель, не прав водитель, не знаю, что это, Фиат, Спринтер или Фольксваген какой-нибудь, это не имеет значения. Я хочу сказать следующее. Вот у нас есть такой принцип в ЦОДД. Я об этом рассказывал, кстати говоря, и Лексутов Максим упоминал об этом, и другие руководители, и заместители. Ну, в общем, неважно, специалист. Есть такое понятие, там, узел или точка аварийности. Вот есть некие такие точки напряженности, да, пробочные, где стечение большое транспорта. Есть точки, где парковок нужно делать больше, потому что там много автомобилей паркуется. То есть есть некая, как бы, некая стратегия. Пусть она реакционная, эта стратегия. Реакционная в смысле, сначала происходит некое событие, а потом реакция на него, на это событие. По-хорошему-то вообще, конечно, мы уже настолько развиты и в том, что касается движения, организации движения, что нам бы некоторые вопросы предугадывать. Ну, предугадывать, действовать на опережение немножечко, превентивно. Ну, начинать чуть раньше, чем событие, тем более драматическое событие происходит. Как это иллюстрируется организацией движения в Москве? Ну, к примеру, как появляются камеры вообще в Москве? Вот вы думали, это же сидит человек, наслюнявив карандаш и, зажмурившись, ставит точки, тычет карандашом в карту, и там появляются камеры. Нет. Камера — это результат, это отчасти стремление обезопасить или как бы снизить скорость, или там не пустить нас на полосу или еще куда-то в стратегически важных или опасных местах. Но еще иногда камеры — это результат нашей безалаберности. Раз рубанулись на перекрестке, два рубанулись на перекрестке, три рубанулись на перекрестке за небольшой промежуток времени. Все, этот перекресток считается потенциально опасным. Бамс, там какая-то реакция должна произойти. Должна камера быть. Или вот где-то на каком-то участке шоссе. Авария раз, авария два, в отбойник ушел три. Камера появилась. Камера с предупреждением. Здесь камера, снижайте скорость. Это реакция на опасное поведение водителей. Вот у меня вопрос. Мы же умеем так делать, правильно? Но мы же умеем реагировать на это. Предположим, речь идет вовсе не о дорожной технике, не о коммунальной. Да кто они вообще такие, хочется мне спросить? Это же за каста такая у нас неприкасаемых, что мы не можем ничего сделать с обычной дорожной техникой, с коммунальной техникой, которая разворачивается через две сплошные, через восемь полос. Сегодня опять клином, свиньей своей шли по Кутузе, поливальщики. Абсолютно наплевательски по отношению вообще ко всем. Это какие-то полубоги у нас здесь. Так вот, речь даже не об этом. Пусть не о технике идет речь. Предположим, на наших дорогах есть что-то такое, обо что постоянно и бесконечно бьются люди. Ну, вот есть какая-нибудь развилочка такая, где постоянно люди рубятся о какой-то столб. Вот стоит столб, и об него все время бьются, о него. Бамс, 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 раз в неделю постоянно кто-то бьется. Ну, скажите, сколько вы будете винить водителей за то, что они такие безалаберные, прежде чем до вас дойдет, что нужно со столбом тоже что-то сделать? но как-то оградить его какими-то отбойниками пластиковыми. Перенести его, может быть. Написать огромный плакат: «Ребята, впереди столб убийца». Как-то оградить его еще чем-то. Но с ним тоже что-то нужно делать. Пока что я вижу, что в каждую жертву вот этих ДТП делают виновником. Сам виноват, придурок. Сам виноват. Хорошо, виноват. Ладно, виноват. На 100% виноват. Но если с одним и тем же, по одной и той же схеме происходит ДТП, можно подумать и про второго участника этого происшествия, а именно коммунальные дорожные службы. Можно на них тоже обратить внимание, не делать вид, что это некая неизбежность, фатум. Вот эти вот наши дорожные службы, это некая неизбежность, данная нам сверху, и мы можем делать все, что угодно, но только не думать о том, чтобы их работу тоже как-то корректировать, как-то менять их. Или не можем мы так сделать? Я не знаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, доброе утро, Москва, Михаил Суперский.
Михаил, это что-то как-то запредельно вообще уже, Михаил, заканчивается терпение и вообще все.
Вы знаете, я еще одну хочу сказать интересную историю. Я из окна снимаю регулярно, как увозятся в эвакуаторах машины, припаркованные к магазину возле пешеходного перехода. Так вот, а во дворе у нас, обложили вот этими желтыми таблетками, невозможно нигде встать. Так вот вопрос, почему нельзя оградить пешеходный переход этими таблетками, чтобы люди не попадали на эвакуацию? Независимости, у меня видосиков 20, наверное, уже есть, как ребят просто ту-ту увозят. Там дежурят сутками. Встал, поехал.
Да вот. Не знаю. А что с белкой? Я... Нормально жива? Вы не переехали ее, Михаил?
Успела. Ей-богу, успела.
Ушла. Молодец. Белка. А, в смысле, я так и не понял, вы с разочарованием говорите, что ушла или нет? Как?
Моторы. Моторы.
А о чем это вы тут трете? Вновь присоединившимся сообщу. 282 тысячи автомобилей прямо сейчас. И вчера на Симферопольском шоссе снова коммунальная, дорожная в данном случае техника. Нанесение разметки стоило жизни одному из нас. Вот. И я еще раз хочу обозначить свою позицию. Хорошо, да, давайте. Давайте исходить из того, что виноват водитель. Всегда виноват водитель. Абсолютно всегда. Я вообще начал присматриваться к этим происшествиям после ДТП, случившегося в Драгомиловском вот этом, или Кутузовский, как называется, тоннель, ну, где Драгомиловская улица на Кутузовский выходит. Много лет назад, когда мажор, как его называли тогда, ну, на BMW X6, ну, а кто? Если студенты, BMW X6, ну, мажор, конечно. Срубил себе полностью водительскую свою половину об острый угол кузова «Газели», которая там стояла в левой полосе. Вот. И тогда большинство из нас напало на него. Мы поддержали идею, что сам дурак, несся, зачем так быстро ехал. Вот. А потом неоднократно в этом же тоннеле многие из вас также попадали в ситуацию, когда вы в тоннель въезжаете, а посередине аж парит троллейбус или автобус, я не помню, что там ходит. И очень медленно. И вы так въезжаете, и слева хотите его до тоннельчика обойти, так раз влево. А там уже на спуске в тоннеле техника какая-то стоит, что-то делает. Ты быстро оттормаживаешься, резко возвращаешься в свою полосу и все такое. Там, напомню, разрешенная скорость 80. Это к слову, ну, к вопросу о том, что там, гоняете. 80 разрешенные. А чтобы держаться в потоке, нужно ехать 90. А вообще-то 100 едут все. Вот и такой тоннель. Так вот, да, предположив, что в каждом, в 100% из 100 этих случаев всегда виноваты водители, которые убивают себя о дорожную технику, о коммунальную технику. Предположив это. Тем не менее, мы должны быть здесь наблюдателями, как будто бы мы марсиане, или как будто бы мы на школьной ярмарке какой-то, и мы смотрим за колонией муравьев, где муравьи там какие-то рабочие раз за разом погибают, ударяясь обо что-то. И мы просто отмечаемся. Надо же, как однако умеют умирать муравьи. Мы наблюдатели за этой ситуацией, или это с нами происходит? Если это происходит с нами, то даже при 100% виновности всех водителей, службы и чиновники, И аж целые, я не знаю, какие-то ведомства, а может и министерства, это же вопрос ГОСТов, должны задуматься о том, что, может быть, черт, нужно что-то поменять и в этой самой, в работе техники. Ну, если они такие идиоты, эти водители, если раз за разом, каждую неделю кто-то убивается об эту технику, ребят, может, подумать и о ее работе тоже. Ну, несмотря на то, что все они придурки и виновники, и все вот это вот, и все на свете. Ну, может, подумать и про технику тоже немножко. Ну, капельку, чуть-чуть совсем. Доброе утро, да, слушаю,
здравствуйте. Да, доброе утро, Роман, это Александр, Москва,
Александр, беспокоит. Да.
Да, я по поводу этой ситуации. Смотрите, знаете, на Симферопольке висят уже полтора месяца. Никаких строительных работ там не проводилось. При том, что разметка из левого ряда была временная. И уходила она в средний ряд. То есть вот авария могла произойти из-за этого, из-за того, что люди просто привыкли, что там ничего не делалось эти полтора месяца. И знаете, висят, там висят уже вот достаточно, вот реально давно. И они висят за километр до вот ремонтных работ.
Ну да. Нет, ну вы знаете как, ну я не знаю. Ну в смысле, как бы это сказать. Ну вот у меня есть дети. Есть тот, что помладше. Он такой поэнергичней. Ну предположим, что у меня вот что-то, какой-то элемент мебели, я не знаю, стол. Не круглый, а такой прямоугольной формы с острыми углами. И мой детеныш, разогнавшись, зажмурившись, рубанулся головой об угол. Раз рубанулся. Я ему говорю, ну что ж, Лео, ну так нельзя. Ну ты же смотри, куда ты бежишь. Разогнался второй раз. Хрясь об этот угол. Говорю, да ну-ка, вон, и в слезы. Я говорю, да ну подожди, ну нельзя же так. Ну ты же должен с открытыми глазами бегать. Он говорит, да-да-да-да-да. Зажмуривается и снова бежит. И снова. Бамс! Ну, скажите, правильная стратегия родительского поведения какая? Каждый раз журить его за это и делать виноватым, говорит, ну, ты сам виноват, ну, что-то. Или со столом тоже можно что-то придумать. Переставить его. Купить круглый стол. Или какие-нибудь такие насадки мягкие на углы, поролонки какие-то да привязать там что-то. Ну, эстетически будет некрасиво, но что-то такое. Вот правильный родитель как должен себя повести? Пока что я вижу от всех служб, которые должны заниматься этим вопросом. Один ответ. Сам виноват. То есть это поведение хорошего родителя или нехорошего? Я не знаю. Но мне кажется, что это не очень правильно. Да, доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня Алексей зовут. Я, да, Алексей. Я курьер в Москве. Отлично знаю, о чем вы говорите. Чаще всего встречался с такой проблемой, когда едешь по МКАДу, и там МКАД встает вот так вот по левому ряду. Самый страшный момент это был, когда едешь по какому-то пригорочку, точнее в горку, ты едешь наверх, и у тебя 120-130, все нормально, а потом так, хлоп, ты выезжаешь на вершину, перед тобой все красное, вот эти вот как раз стоп-сигналы, ты их наконец видишь, но уже надо вставать. Это всегда происходит неожиданно именно в левом ряду. Я просто сейчас в порядке какого-то, может быть, рекомендации всем, потому что действительно страшно, это просто встаешь в стоп, успеваю тормозить, и с интересом уже просто наблюдаю, как мне сзади летит меня Виана.
Успеет, ну, не успеет, да, остановиться? Успеет, да. Не успеет?
Успел я ему знак класса, показал, он тоже, я смотрю, там, перепугался тоже, ответили. В общем, успели вроде. Но с тех пор мне никогда, то есть, ну, МКАД, ну, ты отлично знаешь, МКАД это кольцевая, зачем там навигатор? Ну, навигатор, в нем есть пробки. Ты едешь, ты хотя бы можешь увидеть, у тебя покраснение. То есть хоть какое-то предупреждение, вот о котором вы говорите, оно есть, оно хотя бы в навигаторах появляется. Рекомендую не ездить по левой полосе, вообще, ну, вообще не сильно, не разгоняйтесь, это на самом деле все аварии, они, если так вот суммировать. Они из-за несоблюдения скоростного режима слишком быстро едем, превышаем и не соблюдаем дистанцию.
Да. Это, как правило, это. Но вы понимаете, авария, это у нас какой-то разговор о самоспасе. О самоспасе. Ну, то есть мы говорим о том, как нам себя спасать. Но ведь мы же делегировали этим всем службам, мы налоги платим, да, на которые они все содержатся. Мы же им делегировали право.
Да, ну можно я, извините,
давайте,
я
перебиваю. Давайте,
я
давайте.
Просто действительно с вами согласен, что мы делегируем, но жизнь, она наша, все равно. Но действительно, надо как-то самому грести все-таки в первую очередь.
Я согласен с этим. Безусловно. Спасибо вам большое. Нет, с этим я тоже согласен. Но послушайте. Ну... Вам пример с детенышем. Мы, ну, дети. Вот вы ответственный человек. А другой человек менее ответственный. А третий вообще безответственный. Вот, на мой взгляд, идеальная система. Идеальная. Когда и мегаответственный, и супербезответственный при этом находится примерно в одной зоне безопасности. Почему? Потому что создана примерно такая инфраструктура. А это можно сделать. Это можно. Это я сейчас не про фантастику говорю. Вот Илон Маск там про Марс сейчас пока рассказывает. Ну, вот это фантастика. Потому что нет примеров осуществления пилотируемых полетов на Марс. Поэтому пока этого не случилось, это фантастика. Я говорю сейчас не про фантастику. Я говорю про работающие стратегии безопасности. Работающие. Так вот, правильно, правильно. Потому что вот вы ответственный, я ответственный. А рядом безответственный. Так вот, когда его развороченный в хлам автомобиль безответственного человека после столкновения с КАМАЗом уборочной техники прилетит в наш автомобиль, то сколько бы мы не были мегаответственными, это нас не спасет. Правильно? Не спасет. Вот и мегаответственный, не едешь в левой полосе, едешь в средней. Потом после столкновения колесо прилетает прямо в твое водительское стекло и прямо в твою голову, его оторвавшись. Как это спасает, твоя ответственность тебя спасает? Как? Никак. Поэтому мы должны думать и о безответственных тоже. Так вот, правильная инфраструктура и правильная система дорожных служб, рабочих вот этих всех, коммунальных служб, она такова, что и ответственный, и безответственный. Ну, это как поезд по рельсам. Вот ты хороший поезд, окей, ты плохой поезд, но ты идешь по рельсам, ты не можешь с них слететь, просто рельс. У нас должна быть такая инфраструктура, которая бы учитывала всех, вот поведение всех. И чтобы даже самый мега-мега безответственный физически не имел возможность врубиться в эту технику, потому что физически он от нее отсечен. Или предупрежден настолько, что просто вот, ну, он начнет сбивать делиниаторы, там, какие-то ограничители сильно заранее до этой техники, сильно заранее. Ну, и как-то это все будет гасить энергию удара. В общем, это уже нюансы начинаются. Это нюансы. Самое главное, это вот как раз учитывание вообще всех возможностей, интеллектуальные в том числе, всех типов водителей. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Да, доброе. Говорите, вы в эфире? Нет, у вас не получилось. 7373-948. 7373-948. Да, доброе утро. Слушаю,
Роман, здравствуйте. Роман, доброе утро. Доброе. Спасибо, что дали высказаться. Всем хорошей дороги.
Взаимно.
Роман, ну, у меня три, как бы, позиции по этому вопросу. Во-первых, сел за руль, это уже аттракцион. И, соответственно, надо быть внимательным на все 100. Не отвлекаться на телефоны, не точить ногти и так далее, и так далее. Не трогать коленки, не чьи там, и так далее, и так далее. Второе. У нас есть ответственность за участки дорог, правильно?
Угу.
Кто убился на этом участке? Дайте мне эту фамилию, там, полковник, генерал-майор, кто ответственен за...
Да если бы, ну я вас, если бы мы знали, мы бы так, конечно,
каждый... На доску позора его!
Ну, да,
третий вопрос, да. Третий вопрос. Скажите, пожалуйста, у нас, кроме ядерного взрыва, спасти может только стукачество. Я больше других вариантов не нахожу. Зафиксировал на пленочку, отправил куда надо, так получил тысячу рублей.
Не знаешь, куда отправлять. Не знаешь, куда отправлять. Вот это какие-то абсолютно...
Роман, у нас совещание проходит каждое утро, уже несколько лет. Почему наши красивые ребята не могут нам позвонить хоть один раз и сказать: ребят, мы вас слушали, и наконец мы решили, что вы хотите нам помогать?
Не знаю. Я не буду говорить.
Только говорить, кто... качество, других вариантов нет, потому что мы не пуганные, нам все по барабану, работать мы не хотим. А самое-то главное, Роман, мы не знаем, какие требования по безопасности работ. За сколько километров должны знаки выставляться, какие там скоростные режимы, мы же не знаем ничего.
Не знаем, но с другой стороны, мы не должны. И не должны, потому что... Спасибо вам большое. Потому что я не знаю, какие требования к пилоту по безопасности. Что он там должен диспетчеру сказать? За сколько секунд ему диспетчер должен ответить? Как он должен выйти на эшелон? Когда он закрылки, куда он там? Чего он должен... Я понятия не имею. Потому что, ну, это мне не колышет вообще. Для этого есть всевозможные организации, там, министерства, контролирующие органы. И мы просто надеемся, что пилот самолета, в который мы садимся, сделает все правильно, исходя из всех инструкций. И инструкции у него тоже правильные. Мы на это надеемся. Дальше, что касается вот этих кляузничать там и все остальное. И почему на совещаниях это не обсуждается. Я на днях говорил с большим чиновником из ГИБДД. Ну, в смысле, он действующий, он сотрудник, он прям работает на земле, что называется, прям на земле. Ну, да, там, в управлении своего административного округа, но на земле. Это не с животом, чувак. Ну, прям энергичный, все хорошо у него. Вот. Я про одну проблему. Кстати говоря, общался на тему знаки. Вот эти, помните, мы с вами придумывали знак для сложных ситуаций, когда есть главная, чрезвычайно загруженная дорога, есть второстепенная, тоже загруженная. И со второстепенной людям нужно как-то в главную втискиваться, а не каждый пропускает. Просто не умеет гребеночкой въезжать. Не умеет. Нужно помочь такому неумехе, повесив знак, что здесь, вот на этом перекрестке, двигаться нужно по очереди. По очереди. Вот, знак такой нужен. И вот я заодно говорил не по этому поводу, главная тема была, но заодно и про знак. На что получил довольно... Я-то думаю, сейчас будет: о, какая идея, класс! А такая прохладная была реакция. Ну, в общем, да, идея, в общем-то, да. Но есть темы, куда гораздо более важно. Вот сколько людей, к примеру, погибает там, или страдает от того, что не может втиснуться? Сколько? Небольшой процент. Сколько пешеходов погибает на перекрестках? Сколько сбито самокатчиков на дорогах, которые выезжают придурки туда? Велосипедистов на пешеходных переходах? Вот это проблема, говорит он мне. То есть всегда найдется что-то большее, на что нужно бы обратить внимание. Поэтому сейчас, если бы я общался с этим большим человеком, я сказал бы ему про эту коммунальную, а он бы мне ответил. Ну вот сколько людей в этом году погибло, ударившись о коммунальную технику? Сколько? Ну сколько? Сколько? 10? 20? 30? А сколько детей из-за того, что не пристегнутые в автомобилях погибло? Тысячи. А сколько вообще у нас погибших в ДТП пьяных? Десятки тысяч. Ну, не о том думаем, товарищи, ответит мне. Не про то думаем. Потому что всегда есть вещи какие-то поважнее. Вот у меня вчера был инцидент, пишет АМС, с таксистом. Ехал в такси, он решил внезапно остановиться на Новой Риге. Открыл свою дверь для того, чтобы сплюнуть. Я ему сделал замечание о том, что нельзя останавливаться на обочине. Слушайте, ну, попробуйте не пользоваться такими такси, где водителю нужно сплевывать. Это уже дурной знак, если вот он что-то жует такое. Может, это не надо. Да, доброе утро. На Новой Риге решил остановиться. Доброе утро, да.
Да, Роман, доброе утро. Слушаю. Это Денис Амарок.
Денис.
Проезжаю место ДТП. Интересная ситуация, да. Вот он по встречной, то есть проезжаю в сторону Москвы.
Да.
Да, действительно, тут разметка была, нет тут никакого ремонта, и фишки всякие стояли. Вот сегодня поставили, реакция, да, дорожников, поставили огромное табло с фонариками, то есть, да, человек погиб, и
сегодня
после этого поставили, вот, да. Надо было установить эти несчастные фонарики.
А чуть раньше нельзя, вот заранее нельзя, пока кто-то не умрет, нельзя поставить.
Вот такая вот у нас ситуация, да, к сожалению.
Ясно, спасибо. Видите, вот реакция. То есть, понимаете, еще горечь-то от чего? От того, что все есть. Есть все у наших дорог. Я видел примеры. Вот, ну, ощущение, что ты моментально попал в Европу или в Америку. Информирование такое потрясающее о дорожных работах. все в мигающих огнях, все в делиниаторах каких-то там, вот этих таких больших, заметных, действительно, не маленькие конусики стоят, невидные, они настолько затерты, что они сливаются с асфальтом, их не видно, а большие делиниаторы, реальные такие пластины стоят, какие-то полуприцепчики, легкие, но при этом с большими табло, светящимися желтыми такими прожекторами, стрелки огромные мигают, все это, и ты за километры видишь, что там ведутся дороги. Все это есть у нас. Есть. Но только пользоваться, видите, вот вам живой пример. Денис, наш слушатель, Денис Амарок. Он, кстати, Денис, спасибо за видео. Я видео это уже посмотрел в нашем чатике уютном автоводительском. Вот. Поставили в этом месте. Табло стоит красивое, большое, мигает теперь, как бы служит надгробием теперь этому водителю автобуса. Вот это табло. Доброе утро, да, слушаю. А стоял бы раньше, жизнь бы спасло. Слушаю,
здравствуйте. Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Вот у меня тоже, да, ситуация. У друга, у близкого ехал по Ленинградке в сторону центра. И около метро «Сокол», там вот туннель. В левом ряду таксист решил, ну, точнее, он не решил, а у него просто бензин закончился, он в левом ряду встал и стоял, в общем, пошел на заправку за бензином. Ну, друг ехал, ну, он, кстати, не превышал, он говорит, ну, ехал я, ну, километров 70, может быть, дело так.
Да.
Ну, говорит, ну, я его просто не увидел, ну, и все. Вот, и
друг... все живы, здоровы?
Все живы, здоровы, да, у друга, слава богу, крупная машина, транзит был.
Угу.
Вот, а Kia Rio, которая была такси Total,
угу.
А у него, ну, получается, он виновник. Он виновник, потому что, несмотря на то, что он не нарушал правил, он въехал в стоящее транспортное средство. То есть тому выписали административку, а моему другу выписали, ну, не выписали, а в смысле он виновник, то есть он по ОСАГО не может отремонтироваться. И вот я просто думаю о том, что насколько у нас тоже вот в этом плане правила, ну, недоделаны.
Ну, как бы, знаете, тут ведь невозможно все нюансы учесть в правилах. Правила — это как это общее положение здесь, конечно. Мне кажется, надо бы юриста привлекать, потому что там же важно, чтобы знак аварийной остановки был выставлен. Стоял ли знак там, вот это
все. Там даже мотобат уже в это время был, то есть авария произошла на глазах у мотобата вообще. Mm-hmm. Без каких-то аварийных знаков, без всего, но в любом случае это въезд в стоящее транспортное средство. Вот. Ну, в этом плане, то есть даже если бы, не дай бог бы, это закончилось летально... А это легко могло быть, потому что
конечно, этот водитель мог бы... Конечно, если он там сидел в автомобиле, да, безусловно.
Да.
Ну, в общем, да, еще раз и снова нужно сказать о внимательности, правильно? Внимательность. Внимательность. Слепой житель города Медногорска, расположенного в Оренбургской области, в 2018 году получил водительские права, которые были аннулированы вот только сейчас. То есть с 2018 года он преспокойно мог управлять автомобилем на ощупь, там, по запаху, не знаю. Когда угнетается одно чувство, вот, развивается другое, очень хорошо развивается. Вот, поэтому можно на слух определял, где он в пространстве. Может быть, он освоил искусство эхолокации, вот, и все такое. Не знаю. С 2004 года мужчина состоит на диспансерном наблюдении врача-офтальмолога в городской больнице. Заболевание органов зрения. В 2018 году установлен диагноз «слепота обоих глаз». Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля. Это реальная история из Оренбурга сейчас. Это про внимательность, на самом деле. Вот. Указанный недуг препятствует самостоятельному использованию автомобиля и управлению им. Поскольку, имея медицинское противопоказание к вождению, он может подвергнуть себя и других дорожных движений реальной опасности. Не может подвергнуть, а реально подвергнет по-любому. В 100 случаях из 100 он подвергнет. Суд согласился с позицией прокуратуры и прекратил действие выданного водительского удостоверения. В настоящее время прокуратура проверяет обстоятельства получения слепым водительских прав. Звучит как анекдот, но это факт. Реальный факт из жизни. Надзорное ведомство намерено оценить обеспеченность ответчика средствами реабилитации, ну и так далее. Пресс-службе УМВД России по Оренбургской области сообщили, что житель Медногорска обратился в МФЦ для замены водительского удостоверения. Но он тоже хорош. За какой? Вот спрашивается. За какое тебе удостоверение? Ну ладно. Предоставил медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для управления транспортным средством. Врач говорит, противопоказания имеете? Говорит, не имею. Зрение имеете? Не имею. Нет, наоборот. Зрение имеете? Не имею. Противопоказания имеете? Не имею. Хорошо, тогда идите и управляйте. Все, получил справки. Пришел в МФЦ. Не контактировал с сотрудниками полиции. Полиция здесь как бы и ни при чем. Права им были получены там же, в МФЦ. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства получения медицинского заключения. Ну, какие это обстоятельства? Ну, мы, вероятнее всего, можем догадываться, что это за обстоятельства. Это так просто история из жизни, байка. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, да. Ой. Да, доброе утро, это вот Павел, Денис.
Да.
А вот хотел вам немножко не в тему, но просто история. Вот сейчас, которая произошла на моих глазах, аэропорт Шереметьево, выезд.
Да.
Первая линия, таксист, молодой парень. Просто бросил машину с телефоном, с деньгами, с сигаретами. И пошел в аэропорт в туалет. И заблокировал на 10 минут буквально все движение автобусов 851.
Хорошо, что в Сочи не улетел. Таксист. А это Б-терминал, да, в терминале Б?
Да, да, вот здесь, где самолет стоит. Соответственно, просьба к таксистам, если вы уходите, оставьте контакт. Вы пошли по своим делам, но оставляйте
после себя... Давайте сообщим, да, спасибо большое. Товарищи таксисты, можно я вам сообщу? Вы ведете себя как имбецилы неразумные. Ну, в смысле, как инфузории туфельки. А ведите себя, как будто бы вы уже хомо. Сапиенс. С левой стороны, не у терминала, а с левой стороны, есть большой многоуровневый паркинг, где вам пипи-кака, где вам бесплатно то ли 15, то ли 30 минут, я точно не знаю, где вам никаких пробок, где вам не нужно стоять на въезд, потом на выезд, потом не успевать за указанное время выехать и оплачивать, нервничать, что сегодня работал зря, впустую день прошел, потому что все, что заработал, спустил на оплату вот этой парковки и все остальное. Не будьте инфузориями, честное слово. Но не зря наши предки побеждали кроманьонцев и неандертальцев для того, чтобы вывели себя как инфузории, честное слово.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 15 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. .378.20. Вот столько автомобилей уже въехало в столицу. Общее количество автомобилей за сегодняшнее 15 сентября перевалило за миллион. 1 031 000. 40 километров в час скорость движения по направлению в Москву. 50 километров в час скорость движения по направлению из Москвы. Все, эта неделя, как утверждают синоптики, у нас последняя летняя. Ощущаете ли вы кожей тепло ласковых летних солнечных лучей? Нет, я думаю. А дальше будет еще круче. Мы потрогаем там и 12, и 8 градусов. Ну и про бабье лето ничего не знаю. Доброе утро, Андрей Барковский, и вам тоже. Саймон, приветствую. Печалька по поводу чего? А, в смысле, по поводу того, что кирдык лету. Ну так а что же вы хотели? Это, знаете ли, обратная сторона чистого воздуха. Можно, конечно, переселиться туда, где все очень хорошо, где бесконечное лето и немножечко весны, в Калифорнию, но там все полыхает, знаете, все пылает, все марсианские пейзажи какие-то. Илон Маск сейчас должен быть рад, он может отработать психологическую устойчивость будущих марсонавтов в Калифорнии. Никуда не нужно летать, вот тебе получаешь поверхность Марса. Потому что все красное, Сан-Франциско, просто апокалиптические какие-то картинки. загуглите Сан-Франциско пожары или Калифорния пожары. Это просто что-то невероятное. А у нас эти казни Где? В Красноярске или где у нас это мошкара, которую Минздрав назвал безопасным нашествием насекомых на Красноярск. Ровно то же ощущение. Реальное ощущение конца света. Так и ждешь, чем еще 20-й год нас удивит. Нехарактерное скопление на улицах не представляет угрозы здоровью граждан, сообщили РИА Новостям в ведомстве, в Минздраве. Накануне местные жители Красноярска стали массово размещать в соцсетях фотографии залепленных тлей автомобильных фар, окон, тротуаров, называя происходящее нашествием и атакой. По данным Минздрава региона, пострадавшие от появления тли на улицах за помощью не обращались. Не смогли доползти просто. А тля опасности не представляет, сказал собеседник агентства. Ну, в общем и целом-то, по большому счету, вода – залог жизни на земле. Ну, так, если разобраться. Без воды ничего бы здесь, в принципе, и не было. Поэтому назвать воду, как бы представляющую угрозу, тоже сложно. Но только случаются у нас и затопления, и случаются у нас и затопления, и цунами где-то. Поэтому такое странное заявление. Опасности не представляет. Но одна тля, которая одна в поле не воин, она может и не представлять. А если это тучи? А понять бы еще причины. А с чем это связано? А сейчас тля, а потом саранча. А потом жабы с неба начнут валиться. Боже мой, что происходит вообще в мире? За что? За что? Чем провинились мы? Что мы? Вот так и хочется вот это спросить. Важный день сегодня для Ближнего Востока и для политики. Я так на секундочку хочу отступить. Что-то хорошее происходит. За что Трамп в результате получит Нобелевскую премию мира? Он помирил Объединенные Арабские Эмираты с Израилем. Ну, вообще, Ближний Восток, там как будто бы порядок наводится. За это, что ли, тля на нас напала в Красноярске? Не очень понятно. Ну что ж, ребят, мы начинаем второй час, и здесь попробуем сосредоточить фокус нашего внимания на автомобилях, на железе, на трендах. Ну и немножечко законодательства обязательно поддадим. Олег и Олег, Олег, доброе утро. Алексей Лысенко, извините. Тунгус, Инга, мастер Адик, перевозчик Вальдемар из тайги, где в Сургуте преимущественно солнечно и плюс 14 сегодня. А еще Олег Француз, Макс, Дмитрий Анатольевич, приветствую вас с прошедшим. Да, Дмитрий Анатольевич вчера у себя в Инстаграме такую грустную фотографию разместил одинокого облака, подсвеченного солнечными лучами, заходящими, и с подписью «Спасибо всем, кто поздравил меня с днем рождения». И как-то так стало. У нас есть Telegram-бот-мессенджер, где я читаю вас, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите. Вы читаете нас в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». «МСК». «Радио говорит МСК». Как если бы нам было недостаточно наших любимых категорий водителей, потенциально любимых, потенциально опасных такси, каршеринг. Вот еще появилась инициатива разрешить подросткам садиться за руль. Возрастной ценз для управления автомобилем предлагают снизить до 16 лет. Кто этот замечательный человек? Предложение направил на рассмотрение начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. Нет, Михаилом Черниковым. Не понял. Кто кому направил, сейчас разберусь. Подождите. Ёлки-морец. Тут сложно подчиненная вещь. Такое предложение направил на рассмотрение начальником ГУБДД МВД России Михаилом Черниковым депутат Госдумы Василий Власов. Кто рассмотрение кому и чем и зачем, непонятно. Но я думаю, что товарищ Власов отправил товарищу Черникову вот это предложение. Власов в своем обращении отметил, что подростки в возрасте 16-17 лет в России могут зарабатывать на жизнь сами и жить далеко от семьи. Если разрешить им управлять автомобилем, они смогут ранее вовлечься в, закавычно, экономические процессы. Желание купить машину и сесть за руль также подтолкнет подростка к самостоятельности и стремлению трудоустроиться, считает депутат. Да уж.
Моторы.
Жень Власов. Ой, так, наверное, нехорошо. Потому что какие-то аллюзии появляются. Господин Власов. Нет, сейчас мы попробуем. Василий Власов, депутат от чего? Он депутат от чего? Вот цитата. У нас человек в возрасте 16 лет не понимает. Не понимает. 18 мы сделали, 18 юн... А, это какая-то другая цитата. Извините, не знаю. Василий Власов. Василий Власов. Я сейчас хочу посмотреть просто его био. Можно Василий Власов, если знает Википедию? Сейчас, секундочку. Василий Власов. Может, просто по имени-отчеству нужно, а я здесь... Василий. Ну что, зачем? Василий Власов, Википедия. Сейчас, секундочку. Российский государственный политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания, 5 октября, 16, член фракции ЛДПР. Родился 27 июня 1995 года. 25 лет, господин Власов. 25 лет. Странно, что ЛДПР это делает с людьми. Потому что год за два или год за три, что ли, или как это? Вот, год за три, вероятно. Потому что сейчас, получается, Василию 75 годков. Вот, потому что он с высоты своего возраста говорит, молодежь, конечно, нынче. Вот это вот все. Да, это малолетний депутат от ЛДПР, пишет АМС. Ну, как малолетний? 25 лет, извините, но в это время уже можно... Вы знаете, сколько всего можно в это время? Нет, вы не понимаете просто, сколько всего можно. Власов просит Черникова рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство и снизить возрастной ценз для управления легковым автомобилем до 16 лет. А ценз получения водительских прав категории «Б» до 15 лет. До 15. На предложение уже отреагировал коллега Власова, глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев. По его мнению, снижение возрастного порога может стать причиной роста числа смертельных аварий. Ранее стали выдавать водительские... Ну и так далее. Я, честно говоря, не думаю, что здесь нужно останавливаться как-то на обсуждении этой инициативы. А на будущее просто хотелось бы. Если вы действительно хотите, ну, по-настоящему хотите, господин Власов, Василий, вы действительно хотите чего-то резонансного, ну, то есть хайпануть по-настоящему, по-взрослому, не по-юношески, а по-взрослому хайпануть, тогда нужно предлагать что-то радикальное. Ну, реально радикальное. С 12. Серьезно, с 12. Вот в тот момент, когда заканчивается любопытство и интерес, и увлеченность использования самоката и велосипеда, вот тут-то как раз и нужно уже подумать о водительском удостоверении. С 12. Вот чтобы хайпан реально, чтобы по-настоящему. Потому что сейчас было сказано что-то несуразное, и при этом не вызывающее желание это обсудить. Ну, что здесь? Ну, в общем. Да, и еще можно, Товарищ Василий, не надо прикидываться стариком. Не нужно. Мы же, у нас же есть интернет у всех. Мы можем спокойно за 2.5 секунды выяснить, что вам 25 лет. Поэтому, когда вы говорите фразу «желание купить машину», лучше автомобиль все же, потому что, ну, какую машину? Стиральную, посудомоечную, швейную. Бог его знает, какую машину. Лучше автомобиль. Давайте так. Желание купить автомобиль и сесть за руль также подтолкнет подростков к самостоятельности и стремлению трудоустроиться, считает депутат. Не надо прикидываться старпером здесь. Никакого желания купить автомобиль ни у какого 16-летнего юноши нет и в помине. В нашей современности, в нашей реальности, с нашим развитым каршерингом нужно быть законченным ботаном, чтобы в 16 лет думать о том, что нужно купить автомобиль. Абсолютно законченным этим. И к тому же немножечко маразматиком. Чуть-чуть. То есть нужно надорвать себе все жилы, нужно просто вкачать кучу баблишка, которое ты можешь нормально распределить на девчонок, на развлечения, на все остальное. Какой-то кусок железа. В то время, когда за 20 копеек ты можешь управлять сегодня чем хочешь, завтра чем хочешь, послезавтра чем хочешь и менять тачки каждый день. Ну, давайте правду скажем, что старпер Василий Власов из вас никакой. Не вышло прикинуться у вас этим старичьем, пенсом. Не вышло, не получилось.
Алло, доброе утро,
здравствуйте.
Полностью с вами согласен, только этот депутат хочет, чтобы молодежь влезла в кредиты.
А давайте ценз наоборот. Вот он хочет, чтобы водители были молодыми, а давайте же мы захотим, чтобы депутаты были старыми, напротив, старыми. 60 лет минимальный возраст для депутата должен быть, я считаю. 60.
Точно. Чтобы попасть на эту должность, 60 лет.
Во-первых, если ты дошагал до 60, ты уже проявил себя как человек ответственный, правильно? Скорее всего, мало куришь и пьешь.
Состоявшийся.
Да не состоялся все, да. А потому что вот тут приходят всякие эти и начинают внимание наше.
А еще вчера на Рен-ТВ показывали момент. 7-летний ребенок сел за папину машину и там совершил ДТП.
Да.
Так что я считаю, надо 7 лет, чтобы водительские права...
7. А лучше сразу со свидетельством о рождении. Свидетельство о рождении, да.
Не-не-не, у нас проезд в общественном транспорте, дети там до 7 лет бесплатно.
Да.
Вот, от 7 лет, значит, он должен платить деньги за проезд, значит, соответственно, пускай ездит на машине.
Конечно, вот потому что это должно подстегнуть 7-летнего приобрести свой автомобиль, потому что ведь так он должен по-идиотски каждый раз платить за проезд, а так это должно стать побуждающим мотивом приобрести автомобиль в 7 лет. Ну, плата за проезд, это естественно. Да, поэтому я настаиваю, что у нас должен быть введен, наоборот, возрастной ценз на депутатство. 60 лет. Не меньше, 60. То есть сначала должен быть кандидат в депутаты. Это можно 47, к примеру. Кандидат в депутаты. Потом курсант, депутат. Курсант. Это уже с 53, к примеру. Ну, 6 лет походил в кандидатах, потом курсант. 7 лет курсантства. И с 60 можешь претендовать на пост депутата. Или мудреца. Депутат тоже плохо, да? И будем называть их мудрецы. И обязательно борода должна быть. И остроконечная шляпа, колпак, и мантия. И палочки-невидимка, или что там? Мантия-невидимка, наоборот, и волшебная палочка. Вот что такое? Вот так победим.
Моторы. Автопром.
Автопромчик, да, здесь вопросы посыпались. S-класс новый, увидел в Инстаграме, что про него известно. Старперы разворчались, а им, конечно, дай только. Это все равно, что в осином гнезде палочкой по ворошению вообще. Вот это вот нам дай только поскрипеть. А, чего, я не с вами. Нет, или с вами, или не с вами. Нет, ну, в любом случае, в моей новой концепции мне до депутатства еще шагать и шагать. Что известно, здесь вопрос прозвучал, что известно про новый S-класс? Про новый S-класс известно, что, во-первых, в Россию уже завезен. В доме, который построил Mercedes, это... Специальный дом такой есть на Ленинградском у нас проспекте, вы знаете его, конечно. Вот почему это важно? Потому что этот дом, это действительно офис «Мерседес». Там сидит все руководство и все такое. Поэтому, если вы вдруг захотите пикетировать, там, что-то устраивать, какие-то акции, вот вам нужно туда, там, вот это все делать. Плюс там представлен весь модельный ряд компании «Мерседес» в России. Весь. Включая любые. Суперспортивные, АМГ-линейку, все что угодно. Все представлено там. И В-класс тоже, да, конечно, да. Вот, и все вот это. Все там есть. И там уже представлен С-класс. Что про него можно сказать? Про него можно сказать, что дизайн, да как, впрочем, в общем-то, и всегда дизайн на любителя. Это особенно кормовая часть вызывает вопросы и какие-то вспышки, отсылающие нас, страшно сказать, к корейскому автопрому. Но что другие модели Mercedes не таковы? Что вы не видели этого на всех предшествующих моделях? Вот, здесь полноуправляемое шасси. То есть то, что уже имеют конкуренты. Очень правильно, в этом смысле стратегически правильно повела себя компания Audi. Сначала давно довольно появился 222-й. Потом появился S, ну вот, потом появилась семерка BMW. И только потом, уже посмотрев на все, что сделано, все, что реализовано, Audi выпускает A8, уже модель, вобравшую в себя все новации, все идеи конкурентов, и представишь, вот, теперь S-класс, снова торопится, получает полноуправляемое шасси, электронные системы, управление жестами, вы можете там открывать крышу панорамную жестом, можете почесать ухо, и крыша откроется, и потом вы будете доказывать своему автомобилю, что, милая, я просто ухо хотел потеребить, а ты-то зачем? Длиннобазный вариант стал на 76 миллиметров длиннее по сравнению с обычным. Размер колесной базы прибавил 51 миллиметр. Абсолютно изменена концепция, архитектурная концепция интерьера автомобиля. Ну, про экстерьер вы видите и так, а интерьер... То есть снова возвращаемся к вертикальной, не только горизонтальной ориентации главных плоскостей, да, но и к вертикальной. То есть приборочка цифровая, планшетик остался, панель за рулем, а вот центральная консоль действительно превратилась в центральную консоль. Это большой экран. Полное отсутствие аналоговых органов управления, крутилочек, кнопочек, еще чего-то такого. Наконец-то Mercedes избавился от этого контроллера, вот этого управления на... Ну, потому что мне кажется, что это было неудобно. Ребятам в Mercedes кажется, что это была гениальная идея, но позвольте в свою пользу, точнее, свою позицию я буду подтверждать действиями вашего изготовителя. Потому что если бы это была действительно гениальная идея, вот эта вот мышка какая-то, которая вот у тебя под правой рукой, она бы перекочевала и сюда, она бы здесь осталась. Но ее нет. Все, нет ее, нет. Значит, идея плохая. Все правильно? Правильно. А что еще нужно знать об этом автомобиле? Наступает такой момент, знаете, когда нужна революция. Когда эволюция уже не дает ничего нового, и нужна какая-то мутация, да, чтобы произошла мутация, и произошел некий эволюционный скачок, прорыв. Потому что, двигаясь эволюционно, автомобили уже не предлагают ничего нового. Это нюансы. Там больше металла, где-то больше диодных ленточек вот этой амбилайтной подсветки. Но очень-очень-очень хорошая кожа будет и настоящее дерево. Не пластик под алюминий, а может быть даже настоящий алюминий. Ну, больше база колесная чуть-чуть. Ну, задняя ось подруливает, но это есть и у многих других. Набор ассистентов, ну да, он будет сам останавливаться, у него есть ночное зрение, он будет сам ехать и сам рулить себя, да, но это есть и у всех других, и даже не премиальных брендов, все. Чего-то качественно нового, по-настоящему качественно нового, Но даже если мы будем говорить об умеренной гибридизации, что он в какие-то моменты он будет идти как будто бы накатом, а ты будешь думать, что ты идешь все-таки ходом, а ты накатом. И это тоже уже реализовано. Поэтому сказать, что S-класс представляет некое революционное явление в виде этого автомобиля, нет. Ничего такого. Это просто еще один большой седан представительского класса. Еще один автомобиль, за которым начнут гоняться сейчас толстосумы, пытаясь выкрикивать менеджеру Мерседеса: «Нет, нет, мои 10 миллионов возьмите! Нет, вот эти 9 миллионов — это жалкие гроши, которые вам предлагают! А у меня 12 будет слышать со стороны! Да я ж 15! За 15 заберу себе хорошо упакованный!» Вот и все, что будет происходить с S-классом. Все. Ну, я так думаю. Никакой революции, ничего здесь сверхважного не произошло. Ну, кроме того, что изменился индекс. Теперь не 222 красивые, а 223 некрасивые. Теперь индекс Алло. Этого автомобиля. Да, доброе утро, я слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Еще раз, Роман, опять Максим.
Да, вот Максим,
по поводу S-класса.
Да.
Я тут был, это самое, ну, просто у меня там человек, ну, у кого работаю, он смотрит сейчас на Мерседес, который вот GLS, или кто он там должен выйти, Майбах.
Угу.
Вот. И он, я ездил, узнавал, он попросил там что к чему. В общем, машина должна выйти только в следующем месяце, но на год уже вообще нет свободных машин вообще.
Конечно.
Он говорит, на год уже этот Mercedes Maybach, который джип, уже весь расписан. Он говорит, просто, он говорит. И я был в этом, как его, в общем, в автосалоне. Они говорят, его, он говорит, даже не будет, наверное, вариантов у нас его здесь представить, как чтобы образец стоял. Потому что, да, они сказали, скорее всего, нужно будет ехать только на Ленинград.
Кризис в стране, денег нет, денежек вот. Нет вообще.
Так что вот так. Хорошего дня, Рома.
Спасибо, еще. Спасибо большое. Денежек нет в стране, кризис. А это, между прочим, я хочу вам сказать, вовсе и не шутка. Потому что мы с вами, когда наступает недоверие к финансовым нашим единицам, мы что делаем? Ну, вспомните, что вы делаете? Вы меняете деньги на товар, потому что бог его знает, что будет с этими денежками. А товар, оно и есть товар. Поэтому надо поменять. Вот эту сумму я поменяю на пылесос. А вот эту сумму я поменяю на телевизор. А эту сумму я поменяю на телефон. Ну, потому что телефон, он и будет телефон. А бог его знает, что будет с этими бумажками. Вот. В то время, когда вы меняете свои деньги на пылесосы, люди, не мы, человеки, а люди меняют свои деньги на Майбахе. Ну и понятное дело, что этот процесс неостановим, и он абсолютно логично укладывается в доверие нашей экономической вот этой вот всей. Ну и плюс их тоже много, опять же, денег. Ну и опять же, ну это же просто понтово, правильно, как только он появился. Ну не станешь же ты действительно сейчас платить 10 миллионов за старый S-класс, за 222-й. Зачем? Ну это такое дело. А вот я помню времена, на Логан очередь была на полгода, пишет мастер. Да, и все из-за того же желания. Все из-за того же желания обменять свои бумажечки, которым доверия не очень много, на автомобиль, на механическое устройство, которое к тому же тогда стоило еще доступно, и показывало, что автомобиль этой ценовой группы... Ведь Логан что сделал? Он сделал то, что потом сделал его брат Дастер. Логан показал, что легковой автомобиль не обязательно должен быть скворечником на колесах, а может как-то выглядеть более-менее. Страшно сказать, но тогда мы считали, что это более-менее. Вот. То же самое потом сделал Дастер. Он показал, что полноприводный кроссовер с характеристиками неплохими тоже совсем не обязательно должен стоить каких-то колоссальных денег. Он может стоить, как обычный гражданский городской седан, но только уже будучи полноприводным кроссовером с возможностями и все такое. Поэтому... Да, вы знаете, я тоже помню те времена. Но тогда я стоял в очереди на Кашкай. Вот вы Логан, а я Кашкай свой ждал полгода.
Моторы. Моторы.
И вот здесь-то бы нам с вами решить, далее останемся в железе или вернемся к законодательным инициативам наших небо жителей. Но для начала сообщу, 523 тысячи автомобилей, 523-255, вот столько транспорта уже въехало в столицу. Скорость движения по направлению в Москву упала до 33 километров в час. Я сейчас посмотрю на карту, сообщу вам, где совсем тяжело. Совсем тяжело сейчас на Волгоградке. Становится дурной традицией. Волгоградка стоит. Еще сразу после слияния Каширки и Варшавки ДТП по направлению в центр. На Ярославке сегодня хуже обычного. Там обычно красное, а сейчас черное. До Енисейской, вот сюда, до этой эстакады. Еще ДТП перед Ярославкой, внешний МКАД уже, какая-то часть Лосиного острова стоит. Ну, в смысле, МКАД на территории Лосиного. Балашиха плохо, Щелковская плохо. Малаховка, замечательное место, отмеченная сейчас тем, что... Нет, даже не Малаховка, а Томилина. Потому что там на улице Гаршина ДТП, и очень плохо. И совсем отстойно, но это уже тоже традиция. Это Новорязанка-Рязанка, Люберцы, Котельники, МКАД в районе Котельников, внешний тоже стоит, через Волгоградку там авария. Очень плохо Молоково, Петровская, Ленинские горки, вот здесь, потом М4... Развязка М4 МКАД, все видное, все стоит черненькое, южное МКАД-достояние тоже сегодня на месте. В общем, плохой день. Вторник рискует подтвердить. И плохо, нужно отметить, плохо вот именно как раз здесь на востоке, на юго-востоке. Восточный куст магистрали, это Щелковская, Энтузиастов, Рязанка, Волгоградка, стоит очень прям вот совсем. Да, и Новая Рига. Уже далеко за Красногорский круг ушла пробка по направлению в Москву. Вам бы до тоннеля продержаться, а дальше уже все вроде бы поедет нормально. Ну, плохой город. Уже 3 балла пробки. Так вот, про автомобили или про законодательные инициативы. У нас же здесь есть целый пакет законодательных инициатив, который прилетел накануне. Там, среди прочего, и тонировочка лобового стекла. Там и островки, вот эти вот треугольнички безопасности, на которых теперь стоять нельзя. Там и вообще все, что вы хотите. Но давайте так, раз уж мы с С-класса начали, заговорили о железе, сейчас еще немного об автомобилях. Может быть, даже если у вас прям вот припекает совсем, краш-тест соорудим. Я подумал, что нужно нам краш-тест... Динамичнее проводить голосование, динамичнее размазывать его по времени, поэтому если есть претенденты на ваш кошелек, на ваше сердце, на ваше будущее, ну, как минимум на несколько грядущих лет, вы забрасываете в Telegram-бот-мессенджер нашего этих ваших претендентов. Коротко обсудим, попробуем поговорить с владельцами автомобилей. Если смогу какой-то свой комментарий оставить по поводу этих автомобилей, обязательно это сделаю. Дальше быстрое голосование и побежали дальше. Вот так я бы хотел, чтобы мы проводили краш-тесты. Говорит МСК-бот латиницей, это Telegram-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Еще 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948 по 495-му и 925-88-88-94-8, это наш СМС. Так, какое мнение о QX50 сложилось? Жене взяли в апреле, что-то ожидалось от премиум-класса. Большего от премиум-класса. Вячеслав Александрович, вот прям такое мнение и сложилось. Вообще, честно говоря, я бы осторожно относил Infiniti к премиум-сегменту. Потому что, ну, так-то оно, конечно, премиум. Ну, по названию, по звучанию, по позиционированию бренда. Но только премиум второго эшелона. И во втором эшелоне или во второй лиге премиальных брендов все равно Infiniti будет где-то, ну, там не на первых позициях. На первых позициях во втором эшелоне премиума у нас кто находится? На первых позициях у нас находятся такие парни, как Lexus, к примеру, или Jaguar, или Volvo, Genesis сюда же. Да, ну, можно так перечислять. Потом даже, наверное, Acura, несмотря на то, что не представлена здесь. Ну и потом где-то Infiniti будет там. Что касается QX50, хороший мотор, действительно. Он сам по себе инновационный, там, с изменяемыми этими, с изменяемой степенью сжатия, там все жутко инновационный. Немножечко смущает так по звучанию, не фактически, потому что фактически ты так особо ты этого не чувствуешь, но по звучанию немножечко смущает отсутствие механической связи между рулем и колесами. То есть, когда у тебя нет механической связи между селектором выбора передач и коробкой передач, уже как-то нормально привыкли к этому. Когда у тебя, там, условно, электронная педаль газа, да, тоже как бы, ну, привыкли к этому. Ничего. Но когда у тебя руль не имеет механической связи с колесами, и ты понимаешь, что все это посредством какой-то магии, шаманства и этих шин электронных, ты как-то думаешь... Ну, в общем, я бы, наверное, хотел бы все-таки четко понимать, что уж если я рулю, так я рулю, а не посылаю электрические импульсы куда-то там. Как-то это что-то, не знаю, для этих X-истребителей в «Звездных войнах», может, оно и нормально, когда контроллер там у тебя все это. Но для автомобиля... Не настолько мы еще созрели, чтобы лишать себя удовольствия знать, что, поворачивая руль, ты действительно механически влияешь на угол поворота колес. Как-то потом мне немножко отделочка показалась так себе не совсем уж отвязно премиальной в автомобиле. Ну и в целом выглядит неплохо. Внутри Infiniti как Infiniti. Мотор хороший, а дальше все очень опосредованно. Это Infiniti QX50. Если уж говорить об автомобиле, я бы нашел, как иначе распорядиться теми 4 с лишним миллионами рублей, которые за хорошую комплектацию QX50 просят. Ну, я точно нашел бы, как это сделать. Mazda CX-5. Пряхин Алексей пишет. Извините, Алексей. Я не очень понимаю вопрос. Mazda CX-5 здесь написано. Да, Алексей, есть такой автомобиль. И я вам скажу, что этот автомобиль, на мой взгляд, входит в элиту SUV, SUV масс-маркета. В элиту. Наряду с еще несколькими знаменитостями. Больше того, я вам скажу. Когда мы с Пашей Федоровым снимали... Очередной выпуск «Выбор есть». Я был введен в заблуждение моим коллегой по поводу стоимости QX50. Это был карантинный выпуск. Давайте немножко в прошлое вернемся. Это был карантинный выпуск тогда, когда у нас еще был жесткий масочный режим везде. Поэтому это был первый и, надеюсь, последний выпуск «Выбора», где мы фактически не встречались с Пашей. То есть мы, ну, как бы не, мы не сидели каждый, ну, в твоем автомобиле. Он где-то в одном месте с операторами снимал программу. Я в другом. У нас была прямая телефонная связь, ну, в мессенджере. Вот так мы и снимали выпуск. Поэтому у меня, по сути, в общем-то, возможности близко познакомиться с QX50 не было. Она потом появилась, и то не очень близко. Но, тем не менее, тогда мы QX50 сравнивали именно с Mazda CX-5. Это была моя инициатива. Таким образом, я хотел ответить на вопрос, есть ли смысл переплачивать миллионы рублей за автомобиль. Да, QX5, он чуть крупнее, но хотя на самом деле это его крупность, она, в общем-то, особо нигде и незаметна по салону. Не сказать, что в QX50 ты сидишь нога на ногу на заднем диване, а в CX5 ты как-то стеснен пространственно на заднем диване. Нет. Что касается отделки, так вообще в каких-то моментах у CX-5 отделка лучше. Сами материалы лучше и компоновка. Он более лаконичен и более понятен. Потому что вот эта россыпь кнопок, два экрана, причем с разными оттенками экраны у Infiniti. Один фиолетовый какой-то, другой какой-то... Вот это все... пластиковые какие-то поверхности гладкие, все в отпечатках пальцев. В общем, это, прямо скажем, сопоставимо с тем, что вы получаете в Mazda. Выглядит автомобиль, я тоже не могу сказать, что Infiniti сильно круче выглядит, чем CX-5. То есть по всем показателям, ну, пожалуй, кроме мотора, конечно. Да, потому что едет Infiniti азартнее, но только за счет того, что сам мотор, ну, выдает он, выдает. Хотя на самом деле сейчас, когда турбомотор доехал. Ну, в общем, когда все модели Mazda обзаведутся правильным турбомотором в 230 с небольшим сил, то, в общем-то, CX-5 тоже поедет очень даже хорошо. Ему хватало и атмосферного 190 с копейками сильного мотора. Но сейчас все будет хорошо. Поэтому лично я, когда меня спрашивали, я не вижу смысла переплачивать за QX50. Именно конкретно вот в этой паре. И отказываться от приобретения CX-5. Ну, не вижу. То есть можно за 2,5 взять отвязно максимально богатый CX-5. Вообще, ну, почти, ну, не почти, а вообще совсем. По-моему, даже пакеты доп. Оборудования войдут в эту цену. А можно за 3 там с чем-то взять стартовый QX50. Не пустой, потому что Infiniti совсем пустыми не делают. Но, тем не менее, богато упакованный QX50 стоит там 4 или сколько-то. Вот, поэтому тогда я для себя еще раз решил и убедился, что Mazda делает автомобили, которые стоят уже на пороге премиума. Я очень-очень-очень хотел бы, чтобы этот не очень большой, но очень гордый и классный японский производитель не переступал этого порога. Потому что мы видим примеры того, что когда это происходит, это как бы отрезает части из нас, отрезает путь к этому бренду. Это случилось с Volvo. Когда-то Volvo был брендом народным. Да, можно было разное говорить об автомобилях. А вот это у вас и не Volvo вовсе никакое. А это у вас Ford, в общем-то. И что на Ford ездить? Но, тем не менее, скандинавский дух и какая-то атмосфера шведского автомобилестроения была в Volvo даже тогда, когда это были, в общем-то, Форды. И мне нравился этот дух. Мне нравился подход к конструированию автомобиля, к созданию пространства автомобиля. Мне все это нравилось. Но потом однажды Volvo прыгнули в премиальный клуб, в клуб премиальных производителей. Сейчас это чрезвычайно интересные автомобили, очень привлекательные по разным параметрам и абсолютно недоступные, во-первых, потому что это премиум, это дорого, а во-вторых, когда ты все-таки решаешься на это дорого, каждый раз у тебя где-то из-за левого плеча будет звучать голосок такой. Но это же стоит как BMW. Неужели ты купишь что-то другое, если это стоит как BMW или Audi? Ты что, идиот? Ты собираешься купить Volvo S90 по цене Audi A6? Да ты с ума сошел! И ты начинаешь думать, действительно, что-то я с ума, что ли, сошел? Ну, Volvo, конечно, хорошие автомобили делают, но A6? В общем, такая история. Кстати, об Audi. Олег утверждает, что у него больше нет сил это терпеть. Удалось ли выяснить сакральный смысл цифр индексов Audi? Да, Олег, удалось, они ничего не значат. Все, расслабьтесь. Это ничего не значит. Это означает диапазон мощностей. Эти индексы 30 TFSI, ну и там и так далее. 45, 50, 55 TFSI. Это каждый индекс обозначает диапазон мощности двигателя. Все, никакого смысла нет, прямой связи нет. То есть 55 TFSI не означает что-то конкретное. Эти 55 — это просто индекс крутости, козырности, пафосности, но не более. Это не имеет отношения ни к крутящему моменту, напрямую. Это имеет отношение к диапазону, но не к какой-то конкретной цифре. Поэтому, ну, такая история. Outlander или X-Trail, пишет Сергей Федотов. Задает вопрос об автомобиле. Сергей, а сколько денег у вас? Потому что может оказаться так, что и Outlander, и X-Trail являются собой, в общем-то, ну ладно, не позавчера, ну точно совершенно вчера этого сегмента. Сегмента городских кроссоверов, сегмента автомобилей с семейными возможностями, с практичностью совсем. В общем, каждый из них — это просто кроссовер. То есть если вам нужен просто кроссовер, тогда за него нужно и заплатить просто какую-то сумму не очень большую. Просто не очень большую сумму. Потому что на фоне своих более свежих конкурентов каждый из этих автомобилей выглядит уже архаично. И внешне выглядит архаично. И самое главное, с точки зрения опционального оснащения, тоже архаично. Это архаичная модель. Поэтому платить за них деньги так, как если бы это были абсолютно актуально современные кроссоверы, я бы не стал. Если цена привлекательная, я, честно говоря, не знаю, какая она там сейчас привлекательная. Может быть, можно. А если нет, тогда надо посмотреть на что-то еще. Но в целом, если вот в отрыве от цены, в отрыве там от допотопных, на мой взгляд, мультимедийных систем, и дело даже не в том, что они умеют или не умеют, дело хотя бы даже в интерфейсе, дело в том, как это выглядит и как ты общаешься с этой мультимедийкой. Ты общаешься с ней примерно как с дисковым телефоном. Вот как странно встретить дисковый телефон, да и кнопочный просто обычный телефон уже немножко странный, вот эти офисные телефоны, уже все равно странно звонить по такому, правда? Вот примерно так эти мультимедийные системы. А мультимедийка все же, как ни крути, но это что-то, с чем ты постоянно коммуницируешь в автомобиле. В отрыве от всего этого и Outlander, и X-Trail, в принципе, хороши. Имеют примерно одни и те же достоинства и недостатки. Ну, что вам рассказывать про вариатор? Вы сами примерно все понимаете. Вот. Поэтому, что бы я взял бы? Мне Outlander, честно, не заходит интерьером и эргономикой. Вот, ну вот просто хоть убей, не заходит. Фактически и только исключительно эргономикой. Это вот когда вы приходите, садитесь, даже не на тест-драйве, а просто в дилерском центре, в автомобиль. Закрываете дверь и сидите, и думаете, вот я сейчас примерно вот так я буду в движении, да? Ну все как бы не под меня. Немножечко. И селектор выбора передачи где-то там внизу. И как-то переключатели здесь, где-то. И как-то и мультимедичка, все вот это. X-Trail чуть интереснее. X-Trail мне больше нравится организация пространства в салоне. У него чуть-чуть больше возможностей. Там кресло задний, диван вот этот, который на салазках. Багажничек организован. Он может быть, и, скорее всего, он не больше в объеме. Так что Outlander — это вообще-то, по большому счету, семиместный автомобиль. Это легко доказать наличием в багажнике подстаканников. Но вы же не из клана Сопрано, но при этом душевный человек, правильно? Если вы были членом клана Сопрано, но при этом были человеколюбивым, душевным, замечательным парнем, то вы бы, конечно, хотели бы обеспечить вот этого мужичка, который у вас там скручен в багажнике, напитками. И тогда бы вы ему там поставили стаканчик с напитком, может быть, в багажнике. Но нет, это атавизмы, которые достались Outlander'у нашему от европейского и японского Outlander'а, где они представлены еще и в семиместной конфигурации. Потому что Outlander, у него большой багажник, у него просторно на заднем диване. То есть, когда я говорю, что он мне не очень заходит, это всего лишь мое мнение личное. А так-то, в отрыве от моего личного мнения, хороший автомобиль. Большой, вместительный, практичный, с багажником. У него не суперселект, но, тем не менее, нормальная трансмиссия. Он неплохо едет, если только не рассматривать двухлитровые варианты. Вот эти стоят 140 или там 150-сильные силы. Это тоска. Но ровно так же это тоскливо на любом конкуренте Outlander. 150 сил — это, ну, это мало совсем. У Outlander есть V6 и автомат, пишет Александр II. Да, Александр II, есть V6 и есть автомат. Но только мне кажется, что те деньги, которые вам предлагается заплатить за Outlander с мотором V6, в общем-то, их с легкостью можно заплатить за что-то еще более интересное. Ну, есть у меня такое ощущение. Сейчас, секундочку. И при этом это вовсе не меняет положение принципиально для меня важных вещей. Это архаичный автомобиль. Старый, архаичный автомобиль с точки зрения конструкции своей, мультимедиа, оснащения, всего остального. Ну вот, пожалуйста, вам V6. 2 миллиона 600 тысяч. 2 миллиона 600 тысяч за 227 сил и за автомат. 2 миллиона, внимание, 600 тысяч. Но 2,6 — это, в общем-то, цена Шкода Кодиак. Это цена Toyota RAV4, если хотите. Ну, правильно? 2,6 — это цена CX-5 в совсем-совсем богатой комплектации. Совсем-совсем богатой комплектации. И с очень неплохо едущим мотором. И тоже на автомате, кстати говоря. 2,5 — автомат, полный привод. И комплектация максимальная плюс все пакеты дополнительного оборудования. Это как раз тоже вот цена CX-5 современного автомобиля с современным мультимедийным комплексом, ассистентами и всем. Поэтому, ну, такой вопрос. Как бы, можно, но с другой стороны, а можно и не думать. И поправьте меня, если я не прав, мне кажется, что 2,6, ну, где-то в этих пределах, это даже Nissan Murano. Уж если хочется послушать звук V6, у Мурана, кстати, он звучит гораздо вкуснее, гораздо интереснее. Гораздо V6-ове звучит V6 на Мурана. 2 миллиона 834, я смотрю, Мурана, стартовая версия. Но она все равно уже очень плотно упакована. Стартовая версия, в общем-то, это все равно хорошая версия. Это уже и кожа, и камеры, и все на свете, и V6. Правда, на вариаторе, но это Мурана. Автомобиль другого класса. 2,834, но это призрачная разница. Мне кажется, что вы всегда найдете общий язык с менеджерами Nissan и сможете взять хорошую цену за свой Мурано. Если вам нужен такой архаичный автомобильчик с этими, со всем вот этим. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро. Ну, на самом деле, я был владельцем 3 аутлендеров. С индексом XL еще, правда.
Да. Ой, ну это же другой совсем был автомобиль.
Да, ну, мониторю постоянно рынок, а сейчас RAV4.
Ну и как
так вам? Так я мечтал пересесть на Toyota, и как я разочаровался, какая она слабая по низу.
А что имеется в виду? По подвеске?
Ну, по подвеске все нормально, но сама конструкция снизу очень слаба. По сравнению с Outlander'ом. Outlander такой прямо по сравнению с Toyota.
Ну, не знаю, приведите пример, как это проявилось. Вот пример приведите. Это означает,
что... Глушители торчащие.
Так.
На 2,5 литра торчит, многие знают, вот сейчас вот предпоследнее поколение. Там так. На 2,5-литровом торчит прям глушитель под двигателем, под картером.
Я буду вставлять свое сразу, можно? Зато у CX-5 да, да. Абсолютно тоже плоское днище, и ни труба не торчит, ни колесо, да вообще ничего нет. Вот прям...
да, да,
так,
да.
Давайте, я буду
немножко... Но я именно сравниваю Outlander и
RAV4. RAV4, да. А у вас 4-й да, актуальный?
16 сантиметров дорожный просвет RAV4 2,5 литра.
Маловато.
16. Маловато, конечно. Особенно если таскать катер и ездить по деревне. Outlander более выигрышный, но после того, как перестал...
Вы мне простите, но мне вот кажется, что здесь. Таскать катер нужно не на Outlander, а как минимум на L200, а вообще-то на Pajero Sport. Но рама нужна для катера.
Outlander XL с двигателем V6, коробка-автомат 6-ступенчатая, прекрасно справляется.
Ну а сама конструкция? Ну рама же нужна, чтобы тянуть что-то тяжелое. Рама, как ни крути, это же...
Не, ну катер, конечно, не 2-тонный.
А сколько?
Обычный прицеп 750 килограмм выдерживает.
А катер какой? Так хочется...
Беркут, Эльджекет, Алюмы.
Так захотелось катер себе. Скажите, а там заночевать можно в нем, если что?
Ну, вдвоем можно.
То есть это отдельная какая-то каюточка?
Нет,
или
нет,
это
нет. Сиденья просто убираются, да. Сиденья убираются, раскладывается, все, можно спокойно...
А вот этот плеск волн по бортам, когда ты слышишь, так...
Бьет. Там все запенено, все хорошо.
Ой, какая красота. Класс, спасибо вам большое. Ну вот, видите, RAV4 против Outlander, еще XL. Вот того, который, дизайнеры которого вдохновлялись видом нашего Зубила. Вот, и при этом все равно проигрывает. Удивительно. Ну, в смысле, не удивительно, потому что это же вопрос приоритета, вопрос того, как вы собираетесь использовать автомобиль. Доброе утро. Я слушаю вас,
Роман,
да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
А что скажете про Geely Coolray?
Скажу, что слышал уже об этом многократно, но пока что ограничивался только слухами. Но, как утверждают те, кто с ним уже столкнулись, не видит колоссальных отличий от тех же корейцев и, в общем-то, противопоказаний тоже особо не видит. Вообще нужно сказать, что про Geely что нужно сказать? Мы знаем, что это главный акционер компании Volvo. И это бренд, который, ну, не зря же они влили там то ли 2, то ли 4 миллиарда в шведского производителя. За это они получили множество мелких и крупных услуг, в том числе и технологических. И поэтому автомобили Geely сейчас все больше и больше технологически, технически, опционально будут напоминать нам Volvo. Вот. И в этой связи, конечно, нужно присматриваться к тому, что этот бренд делает, потому что это может оказаться действительно интересно за вменяемые деньги. А что вы думаете о нем? Вот почему... Или не, даже не так. Geely или... Вот кто второй у вас в личном списке? Второй кто?
Ну, я думаю, ему в данном ценовом... как бы нет конкурентов.
Ну, ладно. А еще какой-нибудь... А вот Хавейл, к примеру. А вот Хавейл.
Нет, Хавейл... Какой Хавейл? Шестой?
F7.
Нет, он дороже намного.
Да? А, ну, расскажите тогда нам вот...
Он как бы и внешне такой молодежный, угу. И внутри планшет, там, как у Калеуса.
Да.
То есть там, ну, есть все. За полтора есть все.
Ну, так в этом F7 тоже как бы сейчас 1 150 000, робот 1.5 литра. Правильно? Это вот за 1.5 миллиона, но это передний привод. Не смущает вас передний привод?
Нет, но у них есть и 1.8 обычный атмосферник.
Не вижу. Я вот здесь среди в этом, я сейчас как раз в конфигураторе, я 1.8 не вижу. Я вижу только 1.5. Это турбомотор на роботе и 150 сил. Ну ладно, хорошо, будет над чем задуматься. Вообще нужно сказать, что я не то чтобы зажмуриваюсь, вместо того, чтобы смотреть на китайский автопром. Нет, не зажмуриваюсь. Просто среди автопрома более понятного, более, ну как бы, предсказуемого, столько новинок, столько всего интересного, что как-то все время думаешь, да потом. Это все время, это какой-то грядущий понедельник, в который ты начнешь знакомиться с китайцами. Ты каждый раз думаешь, что вот он этот понедельник, вот на следующей неделе точно возьму Atlas, Coolray, что-нибудь еще, Хавейл снова, чтобы вспомнить. А потом приходит понедельник, и ты думаешь, елки-палки, а тут же вот это все. Нет, через недельку еще. Давайте через недельку снова, ладно, про китайцев. Еще через неделечку какую-нибудь одну, там, может быть, в марте или в апреле. 4 балла сейчас пробки в столице, на востоке, юго-востоке Москвы и области. Катастрофическая ситуация. Всего транспорта в Москве уже 622 тысячи. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.